Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами, как всегда, в это время Рафаэль Ардуханян. И говорим мы с вами про Соединенные Штаты Америки, проговорим о характере российско-американских отношений, как они влияют на ситуацию во всем мире, и, конечно же, как они влияют на ситуацию, ну, прежде всего, у нас в стране и в Соединенных Штатах Америки. Как всегда, у нас передача «Диалог». Всегда буду рад услышать ваши вопросы, комментарии, критику. Пожалуйста, смс-портал 925-888-8948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» и ютуб-канал «Говорит Москва». Присоединяйтесь. Как всегда, мы с вами будем рассматривать события, которые происходят в США, немножко в другом ракурсе, чем наши основные средства массовой информации. Мы можем себе это позволить, и уж тем более не будем с вами соревноваться с ними, с нашими крупными концертами, которые имеют своих собственных корреспондентов и огромное количество аппаратуры сотрудников, нет. Но мы с вами будем говорить о тех вещах, которые пока еще не очень хорошо освещены. И, конечно же, но в любом случае мы, конечно, будем все-таки освещать и мейнстрим, потому что, ну, куда от этого деться, конечно. Но все равно будем давать это немножко в таком, в нашем, так сказать, субъективном, скажем так, в хорошем смысле этого слова, смысле. Я хочу начать нашу передачу сегодня с очень интересного события. Дело в том, что вчера мэр города Вашингтона Мюррей Бауэлл, она подписала указ. А указ этот, как ни странно, хотя нет, почему это странно? Конечно, это не странно. Дело в том, что теперь в Вашингтоне, столице Соединенных Штатов Америки, 11 апреля объявлено днем, как вы думаете, кого? Ну, конечно же, нашего Александра Овечкина. Вашингтон официально будет праздновать 11 апреля, вот 2025 года началось, значит, теперь это будет день Ови. Или они пишут Great Eight, Великой Восьмерки, как они пишут. Вот так вот будет, собственно говоря, отмечать этот день. Ну, я надеюсь, вы понимаете, что это не только будет Вашингтон отмечать. Я думаю, что все, ну, еще округ Колумбия, потому что команда все-таки оттуда. Но я думаю, что и все любители хоккея. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что позиция НХЛ вот в этом вопросе, они сумели пройти достаточно такое турбулентное время во взаимоотношениях и в отношении к российским спортсменам, к российским командам. Мы сами видим, какую вакханалию устроил Олимпийский комитет, сам эти разнообразные опереточные федерации легкой атлетики и прочего-прочего. НХЛ, как вот видите, здесь надо отметить это, они достаточно достойно себя вели и ведут до сих пор. И, собственно говоря, вот видите, я думаю, что то новость, которую я с вами сегодня поделился, она, я думаю, в очень хорошей степени отражает вот общее настроение. Потому что, конечно же, американцы, что они умеют отдавать долг великим спортсменам, великим ученым, великим предпринимателям, так что изобретателям. В этом у них, конечно, не отменишь. И они ценят этот талант. Я искренне хочу надеяться, чтобы и мы в какой-то степени тоже этому поучились и ценили наших игроков. У меня вот вопрос очень простой. Я считаю, что не меньшая легенда была это наш Валерий Харламов. Человек, который, ну, действительно легенда. Легенда же это. Ну, а почему нельзя сделать отдельно вот такой праздник для малышей именно день Валерия Харламова? Почему нет? Может быть, на каком-то даже локальном уровне. Да сколько у нас хоккеистов, которые могли бы подойти именно под это описание. Так что давайте учиться хорошему и отвергать все, что не нужно. 2036 уже написал. Какой же Овечкин наш? Он американский. 2036. Где бы ни был Александр Овечкин, он всегда будет русским, российским спортсменом и гражданином, и человеком. И вся его карьера в Америке как раз, она, по-моему, лишнее тому подтверждение. Так что не нужно. Александра мы никому не отдадим, никаким китайцам, никаким не этим. Достаточно того, что они у нас Зворыкина украли и Сикорского. Да, слушаю вас. Вот у нас звонки уже пошли. Слушаю.
Здравствуйте, Рафаэль. Да. Я хочу коснуться вопроса взаимоотношений Трампа с университетским сообществом. Угу. Вот, как вы знаете, он там недавно в два раза срезал финансирование Гарварда. Да. Вот, я читал, пытался понять, почему он это сделал. И почему только для одного Гарварда? Там и другие университеты тоже есть.
Не для одного, вот, там значит, есть другие тоже, да, и Корнельский, но нет, это там это просто Гарвард наиболее известная такая.
Значит, вот он две причины пишет. Первое, он требовал сделать аудит взглядов студентов и сотрудников. Угу. И второе, он потребовал создания новых учебных программ. Но вот в вопросе аудита взглядов, вот я как-то размышлял там, что здесь больше хорошего или плохого. Ну, скажем, вот в нашей стране, там, значит, известно, что в университетах работают многие люди, но вот известная деятельница, которая не хочет жить в стране, которая воюет с соседями, она профессор Мехмата была, кроме всех других обязанностей. И вот на Мехмате много студентов уехало, вот это самое, их было просто в большом количестве, я сам потерял много студентов. Вот аудит взглядов, это же нужно делать все-таки для стабильности государства?
Я понял, спасибо. Значит, вы понимаете, это очень такая тонкая материя. Я думаю, вы и сами это чувствуете, потому что, конечно, аудит взглядов – это такая очень, знаете, цензура. Тут сразу мысли другие приходят. Здесь, я думаю, что квинтэссенция всего этого, по крайней мере, вот то, что касается ситуации в Америке, мне кажется, что сейчас вот мы с вами немножко ее раскроем, и можно потом в какой-то степени экстраполировать и на ситуацию в любой другой стране, в том числе и наш. Ведь Трамп, он же что, он не закрывает там этот университет, он его не бойкотирует, он не призывает что-то, он просто убирает государственные гранты. Я, кстати, хочу сказать, что вот эта легенда по поводу того, что эти учебные заведения, известные Лиги Плюща, что они самоокупаемы, что у них там, во-первых, у них там запредельная, конечно, плата, туишн так называемый, но и помимо всего прочего, конечно же, без дополнительных денег со стороны государства они не выживут. Я это уже отмечал. И, конечно, вот эта колоссальная сумма, которую государство забирает сейчас, вернее, Трамп урезает, это как раз вот и есть этот показатель того, что эти университеты абсолютно не самостоятельные, с одной стороны. С другой стороны, это все время был рассадник, ну, я не знаю, такой либерально-фашистской какой-то заразы. Я неоднократно посещал очень многие университетские кампусы, это еще в начале 2000-х годов, и это было видно повсеместно. Радикализм во всем абсолютно был. Какие-то консервативные взгляды там просто, ну, нами искоренялись, что называется, на корню. Извините за такое, так сказать, это выражение. И, конечно же, сейчас то, что сделает Трамп, он просто говорит, посылает такой месседж. Если вы проводите антисемитскую политику, если вы проводите повестку ЛГБТ, гендерную, вок-культуру, так называемую, и все, что с этим связано, вы денег просто не получите, вот и все. Вот на этом только все, как говорится, заканчивается. Я, кстати, хочу сказать, что в очень большой степени это и относилось, и должно относиться и ко многим нашим учебным заведениям, которые готовы, особенно в сфере гуманитарной. Вот это очень важно. Я сам преподаю в нашем, так сказать, государственном центральном вузе, университете здесь, в Москве, поэтому я просто хотел бы просто вам сказать, что, конечно же, обязательно нужна вот такая, скажем так, политика государства в этом отношении, именно финансовая. То есть, если, допустим, вуз отвечает тем требованиям, и действительно программы и преподаватели соответствуют этому, значит, конечно, государство имеет право дотировать, выделять необходимые деньги, чтобы успешно развивался учебный процесс. Если в этих вузах происходит то, что вот до недавнего времени, а может быть и сейчас происходило там в Высшей школе экономики, в некоторых других вузах, которые просто являются, ну, мало того, что они могут там, скажем так, такую очень сомнительную повестку продвигать, помимо всего прочего, но еще просто качество образования там, если на нуле, но зачем тогда таким вузам помогать? Ну, посмотрите, сколько у нас сейчас вот существует вузов. И я просто сбился уже со счета, потому что и самое главное, все практически все имеют кафедру журналистики, кафедру политологии, вы понимаете? Я вот так иногда, так сказать, интересуюсь этим вопросом, я просто смотрю на этих преподавателей, вот, которые преподают журналистику и политологию, и я невольно, я сейчас, кто это такие вообще? Это безграмотные абсолютно люди, которых никто не знает, которых никто не видел, которые в лучшем случае закончили какой-то гуманитарный вуз, и они уже преподают, и, так сказать, они говорят о журналистике, они говорят о направлении развития журналистики, публицистики нашей, так сказать, политтехнологиях каких-то. Я уж не говорю о каких-то политологических вещах. Так что здесь вот это общая наша проблема, понимаете? Это общая проблема, некомпетент. Государство здесь должно регулировать, но не запрещать, не закрывать, а именно вот этой своей, так сказать, финансовой политикой непосредственно. А у нас вообще-то есть еще Министерство по образованию, по-моему, там тоже они могли бы вообще-то немножечко поинтересоваться, что у них в вузах происходит. Слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Рафаэль, меня Денис зовут.
Да, Денис.
Ну, в этой ситуации, если честно, это же Гарвард. Гарвардом же Трамп бодает сейчас на данный момент.
Не только Гарвард, но пока о Гарварде говорим, да.
Ну, я просто... Меня, знаете, что поразило? То есть, опять оказалось, что о чем врала нам советская пропаганда, оказалось правдой. То есть, нам очень долго рассказывали, что, ну, грубо говоря, в Америке все образование является сугубо платным и не финансируется государством, а тут оказалось, практически каждый год выделяется 2 миллиарда только на Гарвард.
Конечно, то
есть,
конечно.
То есть, я, если честно, как бы это, немножко в шоке. То есть практически, ну, ребята, у вас все то же самое, что было в СССР-в Российской Федерации.
Абсолютно, да. Да.
И вы нас учите там, как, грубо говоря, люди учат там, как там на горшок ходить.
Да.
А фактически, меня другое поражает. То есть ребята забывают основной принцип. То девушка ужинает, то это танцует. То есть как это, ребята, мы платим вам деньги, а управлять не можем. Причем это в самой капиталистической стране мира. То есть это как бы это... То есть,
спасибо, ну, да. Вы совершенно справедливы. Извините, просто здесь уже звонки. Спасибо. Вы совершенно справедливо все говорите, уважаемые радиослушатели. Вот тот же самый шок я испытал, я вам могу сказать, это когда мой замечательный, мой учитель Валентин Сергеевич Зорин, наша легенда американистики, журналистики, он тогда он как раз сказал эти сокровенные слова. Ну, он-то ездил туда постоянно, начиная там с конца 50-х годов, и он говорил, а ведь все, что я говорил, а он себя считал всегда, он всегда говорил, что я был солдатом на, вот, так сказать, информационном фронте холодной войны, и он всегда говорил, да, может быть, мы, как говорится, приукрашивали то, что у нас в стране происходило, ну, в СССР. Но я сейчас, он говорит, я читаю свои репортажи, это же все правда. Это же все правда была, когда он описывал то, что происходит в Америке сейчас. Валентин Сергеевич рассказывал случай, когда он с корреспондентом «Известий» того времени, Милором Стуро, они принимали участие в предвыборных так называемых праймерис, которые были, и они тогда, знаете, ну, по приколу, что называется, там надо было выкрикивать кандидата, кого хотят, чтобы в список внесли. Ну, вот Милор Стуро орал Зорина в президента, а Валентин Сергеевич кричал Милора Стуро. Вот, ну, говорит, ну, нас, конечно, никто, говорит, не вписал туда, хотя мы достаточно громко кричали и там подавали какие-то заявки. Ну, в общем, это все, конечно же, это все абсолютная, как говорится, такая, знаете, бутафория. Да, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день, Рафаэль.
Да, добрый.
Вы известны, что Олимпийские игры, это были, извините, до Рождества Христова очень задолго, правильно? И поэтому тогда именно в Олимпийские игры прекращали все боевые действия. И глашатаи бегали по стенам, кричали по дорогам. Идите в соревнования, прекращается война, прекращается бойня, идите, у нас мирные соревнования. А во что сейчас превратили Олимпийские игры? Как только Олимпийские игры, так, извините, какие-то теракты, какие-то войны начинаются. И я думаю, что Пьер де Кубертен немного напутал, что он превратил Олимпийские игры, извините, не в мир, а во-первых, отвлечение от Бога, от веры в Христа, это сумасшествие, которое случится.
Ой, ради Бога, извините, пожалуйста, уважаемый радиослушатель, не надо так далеко заходить, я не совсем понимаю, при чем здесь. Да вы все справедливо говорите, да, от меня, но мы сейчас как-то не об Олимпийских играх говорим-то, но немножко другие вещи обсуждаем, так что... Это что, они скорее сделают День Паши Техника, чем Валерия Харламова. Ну, да. Пусть живет в России. Это вы, наверное, по поводу Овечкина. А кто сказал? У него через год истекает контракт. Свободная страна, где хочет, то там пускай и живет. Так что здесь ничего такого странного нет. Ну, давайте немножечко все-таки вернемся в мейнстрим, потому что события, которые происходят в российско-американских отношениях и в целом сейчас даже, можно сказать, европейско-американских отношениях, американо-китайских отношениях, это уже сейчас такой своеобразный сгусток самых разнообразных событий, которые в очень большой степени влияют на общую повестку. А, значит, вот сейчас с визитом в Соединенных Штатах Америки находится, как мы с вами знаем, премьер-министр Италии Мелони, которая, ну, скажем так, одна из немногих рукопожатных лидеров европейских стран, с которыми Трамп не отказывается, так сказать, иметь какие-то отношения. Очень теплый прием был, он ее встретил прямо у входа в Белый дом. И, ну, сравните с тем, что он там некоторых других, когда встречал, мы с вами тоже помним это. То есть это показатель достаточно его расположения, они очень мило побеседовали. Но я думаю, что мы с вами прекрасно понимаем, что в данном случае премьер Италии, она была скорее даже посланником, наверное, все-таки Европы, Европейского Союза. И, конечно же, речь идет о тарифах. Я сейчас более-менее вырисовывается картина, по крайней мере, мне так кажется, я могу ошибаться, но мне кажется так, что сейчас Трамп, собственно говоря, проворачивает сделку, одну из тех, которую он проворачивал, наверное, сотни, а может быть, тысячи за всю свою жизнь. Он с самого начала начал с очень таких, знаете, радикальных, высоких позиций, и теперь спокойно может себе позволить спускаться вниз. И если вы посмотрите, я вот на что хочу обратить ваше внимание, риторика очень многих европейских лидеров, и не только европейских, но и из Тихоокеанского региона, везде, они приблизительно сейчас выглядят таким образом. Ну, слава богу, всего лишь 10%. Ну, слава богу, всего лишь 20%, а не 200, а не 300, а не 100 там или еще что-то. Это немножко забавно, конечно, смотреть, потому что если мы себе с вами представим, допустим, еще месяц тому назад, если бы Трамп сказал, я делаю, так сказать, тарифы поднимаю на 10-15%, поверьте мне, был бы точно такой же вой, какой стояло сейчас. Точно так же бы все страны бы отреагировали, и, безусловно, они бы сейчас все требовали справедливости и все, что с этим связано. Сейчас, после этих, казалось бы, как нам всегда, нам казалось очень многим, что это такие какие-то нереальные совершенно проценты, там, трехзначные цифры, мы сами сейчас прекрасно должны понимать, что это, в принципе, часть вот этой игры, которую Трамп вел на протяжении всей своей жизни. И волей-неволей, давайте отдадим ему должное, он вовлек в эту перепалку, только уже не бизнес, а именно, так сказать, политическую, хотя, конечно, по сути, это бизнес-проект, так называемые тарифы, но это, конечно же, политика. Мы с вами здесь прекрасно это должны понимать. Мы с вами видим, что он втянул, собственно говоря, весь мир. Ну, за редким исключением. Я, кстати, хочу сказать, что, наверное, вот то, что он совершенно ничего не предпринял в адрес России, я думаю, это как раз и показатель того, что Трамп просто, ну, боялся, что называется, поперхнуться уже. Он же не может уж действительно со всеми воевать. И, конечно же, в очень большой степени это был хороший политтехнологический ход, потому что огромное количество средств массовой информации, либеральных, они набросились на Трампа не за то, что он там поднял тарифы, а вопрос был, а почему же тогда России-то не поднял тарифы? Умри я сегодня, а ты завтра, да? То есть это какая-то была, конечно, фантасмагория, с моей точки зрения, такая политическая фантасмагория. Но давайте отдадим должное, в какой-то степени, я не знаю, куда это еще все выведет, конечно, Трамп рискует колоссально. Но я вам хочу сказать, что, как вот говорят американцы, риск — это мое отчество, middle name. Это, как говорится, мое. Вы что, Трампа, так сказать, хотели напугать риском, что ли? Да это вся его жизнь — это сплошной риск. Просто сплошной риск. Да, слушаю вас.
Здравствуйте. Владимир из Москвы.
Да, Владимир.
А вам не кажется, что вот во всем вот в этом Трамп очень много, ну, мы слышим еще с осени, Трамп очень много говорит, очень громко, очень жестко выступает. А в итоге, вот, если посчитать на пальцах, что у него получилось-то? Вот, то есть, извините, ничего не будет. Вот не будет ли вот весь вот этот мир, с которым он сейчас запустился, вот, к нему относиться, ну, как пустобреху там,
я понял, да, я понял, спасибо за звонок. Вы знаете, я не хочу здесь спекулировать. Меня немножко настораживает такая, знаете, предопределенность даже некоторых моих коллег. Ну вот Трамп, все, у него ничего не получается, ничего не... Давайте с вами подождем и посмотрим, потому что события происходят настолько они, так сказать, турбулентные, настолько они быстро сейчас разворачиваются, только-только нужно следить. Я хочу вам сказать, что вот посмотрите, что получилось. Вот как результат, допустим. Мы же исходим из нашей точки зрения. Сейчас вот вышли последние опросы мнения. Дело в том, что по опросам и среди республиканцев, и среди демократов, как ни странно, появилось гораздо больше симпатантов в отношении России, чем это было до этого. А среди республиканцев это вообще 60% не считают Россию какой-либо угрозой для Соединенных Штатов. У демократов это тоже поднялся, почти 50% не считают Россию угрозой. Понимаете, в чем дело? Нельзя, так сказать, линейно смотреть на те или иные процессы. Вот, допустим, происходит какое-то действие, и мы сразу начинаем начинаем, спешим анализировать. А что же это такое? Что же это было? Нужно остановиться и посмотреть, что происходит вокруг. Вот очень важно смотреть вот эти вот круги воды, которые расходятся вот после какого-либо броска. Надо все-таки до конца посмотреть, когда они достигнут этого берега. Я не берусь сейчас говорить, получится или не получится. Я сейчас в этой ситуации по одной простой причине. А мы с вами разве знаем, что является критерием для Трампа сейчас получится? Вот что является его целью? Нет, и он сознательно это делает. Он сознательно вбрасывает, что называется, шайбу на сторону противника, и потом вся его команда ринулась на поле, и, так сказать, добивать будут сейчас, конечно же, в какой форме это будет, кто это сделает, мы с вами не знаем. А может быть, кто-то из игроков его подведет. Вот я, например, сейчас внимательно слежу за Марком Рубио. Я неоднократно говорил, что это один из таких наиболее антироссийских и даже русофобских настроенных членов его команды. Я тогда отмечал, если вы помните, уважаемые радиослушатели, что Трамп достаточно серьезно поговорил с Рубио. И Рубио абсолютно сменил свою риторику. Так вот, я хочу сказать, что вот сейчас этот Golden Boy из Флориды, он сейчас опять начинает говорить тем языком, которым его приучил его дедушка и брат его дедушки, которые сбежали с Кубы от Фиделя Кастро и которые проклинали после Фиделя Кастро Советский Союз, который помогал. Они там потеряли все и вся, значит, там какие-то у них были, так сказать, вложения, какие-то были инвестиции, какие-то была недвижимость. Так что он этого ничего не забыл. Это, что называется, с молоком матери вскормлено у него. Так что сейчас он начинает вот, что называется, ну, скажем так, мягко, антироссийскую повестку. Риторика его начинается, начинаются какие-то, знаете, грозы, угрозы какие-то посылает, так сказать, такие, знаете, легкие вроде бы. Вот, там Россия не готова, Россия не отвечает, Россия не хочет. Там это, у него есть эти заявления. Так что давайте посмотрим, потому что давайте не забудем еще вот что. В первый срок Трампа подвела его именно его окружение, его вот эта свита. Сейчас он очень внимательно к этому ко всему подошел, но в любом случае слабые места здесь есть. Мы уже с вами видим, что разделяется абсолютно, так сказать, разделяется функции его администрации. И обратите внимание, ведь сейчас внешнеполитический курс, он полностью, что называется, законтачен на Уиткофе и Келлоге. Посмотрите, ведь Рубио, он сейчас, ну, в такую второстепенную, скажем, даже функцию выполняет. Это Марко, это ему не понравится, это ему не нравится, это видно по всему этому. Но ведь и Трамп тоже не зря его немножко отодвигает и дает своему преданному стороннику Уиткофу вести, как говорится, диалог. Потому что он прекрасно понимает, что если он это отдаст Келлогу или Рубио, они запорят дело, потому что они не знают, как разговаривать с Россией. Так что вот здесь, вот видите, у нас очень много подводных течений. От того, как Трамп вот будет пролавирует между всего этого, от этого, собственно говоря, и будет зависеть тот результат, о котором вы говорили, наш уважаемый радиослушатель. Ну вот как раз XMR пишет, самое главное, что мы не знаем, что должно получиться по мнению Трампа. Совершенно верно, совершенно верно. Здесь, так сказать, пока этот вопрос открыт. Слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Сергей из Москвы.
Да, Сергей.
У меня такое впечатление, что вот как у нас было сначала Ельцин, у него была задача разрушить все, а потом пришел Путин и начал строить. Mm-hmm. Мне кажется, Трамп сейчас даже не ставит очень конкретных, выстраданных, таких вычинных шагов. Он просто ломает ту самую уродливую конструкцию, которая была до него. А потом начнет строить.
Спасибо.
Поэтому сейчас говорить конкретно, что он что-то конкретно делает, нет, он просто ломает.
Спасибо, да. Мне кажется, это очень справедливое замечание, уважаемый радиослушатель, конечно. Я ставлю под вопрос, знает он это или не знает, потому что у Трампа есть такая, знаете, немножко, ну, это, собственно говоря, неудивительно. Вы же знаете, он себя считает ставленником Господа Бога, который спас его, уберег от пули. Вот. У него это «Make America Great Again», «Сделать Америку опять великой». Вот. А каким образом? Я соглашусь с тем тезисом, что он-то и сам еще не очень себе это представляет. Потому что вся его риторика и предвыборная была вот с ноября прошлого года и сейчас, это он говорит, мы нас перестали уважать, нас перестали бояться, наше там это вот. Ну вот, да, надо, что надо сделать? Надо так, чтобы нас опять начали бояться и нас опять начали уважать. А вот как это сделать, это, наверное, все-таки самый главный вопрос. И я просто искренне надеюсь, что у него это не выльется в очередные какие-то военные действия, хотя он постоянно хвастается, что я ни одну войну, не, так сказать, не начал, я все это заканчиваю, все делаю, посмотрим. Потому что вот ситуация на Украине как раз 24-28 здесь очень справедливо пишет. Здравствуйте, Рафаэль. Как думаете, в какой момент украинский конфликт перейдет Трампу полностью по наследству, и он не сможет отнекиться, что он не его начал, и как это получилось с Никсоном Вьетнам? Очень справедливо. После того, когда поступят первые, вот, так сказать, вооружения, которые поступят непосредственно уже, так сказать, вот попадут в руки бандеры нацистов. Когда появятся вот первые, как говорится, поставки. Это будет уже трамповская война. И Трамп настолько близок уже к этому, настолько это уже близко, это дышит ему, что я искренне надеюсь, что он это понимает, по крайней мере. Ну, посмотрим, потому что это все-таки, как вы сами понимаете, достаточно тонкая материя. Сейчас я предлагаю всем нам послушать замечательный выпуск новостей, который подготовили мои коллеги, а потом продолжим про Америку.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Доброе утро еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Передача посвящена Соединенным Штатам Америки, российско-американским отношениям, как они влияют на ситуацию в наших странах, в целом в мире. Лена пишет, а если Господь придет и скажет, мир не готов, и устроит очередной потоп. Лена, ищите, так сказать, бородатого мужчину, который пилит деревья и строит нечто подобное кораблику такому. Вот, будьте поближе к нему, не пропадете, что-то мне это подсказывает. Я надеюсь на ваше знание Библии. Андрей пишет, по-моему, при Трампе Америку стали уважать меньше, европейцы так точно. Вы знаете что, в какой-то степени да, но это что имеется в виду под словом уважать? Ну, бояться, по крайней мере, опасаться стали, по-моему, гораздо больше. И у меня складывается такое впечатление, что это гораздо важнее для Трампа, чем там уважение или прочее. Потому что каждый раз, когда говорятся какие-то высокие слова, у Трампа всегда есть на это ответ. Сколько это стоит и сколько это обойдется мне, ну и дальше уже по списку, что называется. Так, Трамп настоящий полковник, солдаты сидят грустные, объявляется крус в противогазах через 2 часа, все в шоке. Крус отменяется, и у солдат уже праздник. Но это к вопросу о том, что, как говорится, ожидаемо, да, когда у человека пропадает его имущество, а потом половина возвращается, для него это именина сердца, как вы сами понимаете. Да, слушаю вас.
Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот чем закончится деятельность Трампа, удастся ли ему там реализовать какие-то свои планы, в том числе относительно России, покажет уже недалекое время.
Да.
А что конкретно получил американский народ от действий Трампа уже сегодня? Появилась ли у американцев надежды на что-то лучшее, чем было до Трампа? Есть ли какой-то объективный замер общественного мнения в Америке?
Спасибо, да. Нет, значит, рейтинг Трампа сейчас немножко упал. Ну как, немножко, достаточно прилично. По разным оценкам, после выборов было 53%, сейчас 43%. Это достаточно низкий показатель все-таки. Трамп постоянно говорил, он и тогда говорил, и сейчас повторяю, что сначала будет плохо, сначала будет спад, но потом будет, что называется, так сказать, подъем, как он это говорит. На рынке недвижимости происходят достаточно турбулентные процессы, и уровень вот моргидж, так называемый, ипотечный, он достаточно высокий для Америки. Насколько вот я сейчас знаю, ставки это порядка 7-8%, это очень высокий показатель для Соединенных Штатов. А, конечно, его не сравним с тем, что было, допустим, в начале там, 2000-х, допустим, годов. А это один из основных показателей. Но, тем не менее, активность как таковая, вот покупательская деятельность, она достаточно, ну, скажем так, заметна. И особых проблем здесь нет. Дело в том, что здесь остановлюсь, потому что я не экономист. Я читаю очень противоречивые мнения. Одни экономисты говорят, что это действительно скоро даст результаты, другие говорят, что все пропало, и в числе таких людей это достаточно известный профессор Сакс, председатель вот резервного, Федерального резерва, ставленник, кстати, Трампа. Он говорит об опасностях, которые влекут за собой действия именно Трампа. Так что здесь пока вот действительно, знаете, не совсем понятно и не совсем ясно. Но что для нас важно сейчас, Трамп понимает прекрасно, что нужно обеспечить вот внешнеполитический антураж для тех реформ, которые он предполагает. А Трамп готовит очень серьезную налоговую реформу, очень серьезную. Он хочет снизить налоги. Но для этого, я еще раз хочу повторить, ему нужно спокойствие, ему нужен спокойный внешнеполитический периметр. Он не хочет, чтобы были проблемы на Ближнем Востоке, он не хочет, чтобы были вопросы на Украине. И он пытается это сейчас, вот насколько он это в состоянии, он пытается это все загасить. Получается ли у него? Ну, не совсем пока это еще получается. Но в любом случае, я бы еще пока не торопился с окончательными выводами. Процесс идет очень трудно, очень сложно. Перед Трампом встают очередные, как говорится, проблемы какие. Но, вы знаете, это человек, который, его не удивишь. Его не удивишь саботажем, его не удивишь проблемами, его не удивишь там обысками, арестами. Это, понимаете, это отдельный разговор. Вот есть очень много анекдотов по поводу строителей, как называют они, девелоперов, так называемых, в Нью-Йорке. Это люди, которые прошли через мыслимые или немыслимые перипетии для того, чтобы там что-то построить, что-то отремонтировать или еще что-то. То есть это люди, которые уже, ну, не боятся, наверное, ничего. Вот это такая репутация и у Трампа. Слушаю вас.
Алло, доброе утро, Рафаэль.
Доброе.
Артем, Подмосковье.
Да, Артем.
Скажите, пожалуйста, Артем, Подмосковье, скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос, не знаю, насколько он простой. Вот вчера было выступление Джозефа Байдена, или позавчера,
да,
который,
да,
ругал политику Трампа, и мне такое ощущение, что там готовится импичмент. Скажите, пожалуйста, к чему вот такое вот может, вот такие действия могут привести, и как это будет отражаться на,
спасибо,
конкретно на России, на Украине?
Спасибо. Спасибо. Вы знаете, я вам скажу одно, действительно, ну вот зря они спящего Джо вытащили. Вот это вот точно зря. Это точно зря, потому что этот человек, это просто уже какая-то пародия, это человек гротеск. Потому что посмотрите, что получилось. Он действительно выступил с каким-то заявлением, как всегда, запутался там в выходе на сцену. Выходить он научился, а вот уходить со сцены у него так и не получается. И сейчас вот вышла информация, я ее разместил, кстати, на своем телеграм-канале. Заходите, уважаемые радиослушатели, он называется «Америка Лайт» по нашей передаче вечерней. Я как раз там выложил сейчас список. Оказывается, Джо Байден у нас, оказывается, денежки зарабатывает. Он у нас чесом занялся корпоративным. Если хотите его пригласить на какое-то мероприятие, и тем более какую-то речевку там толкнуть на 10-15 минут, я даже не представляю, неужели он без бумажки сможет 10-15 минут говорить, $300 тысяч плюс, так сказать, там у него есть райдер такой специальный. Вот зачем он это сделал, Байден, мне не совсем понятно. То есть я так думаю, что, наверное, это все-таки Джилл, его жена, на заработке вытолкнула, сказала, ну, мол, Джо, отдохнул немножко, надо и в семье зарабатывать, потому что сына твоего никто уже на работу не берет, надо же что-то, как говорится, делать. И вот они его выпустили. Говорил он полную глупость, полную чушь совершенно. Причем, конечно же, говорил о том именно в полном мере, это вся его критика, она должна быть адресована к нему самому. Потому что пока что, насколько мы сами видим, Трамп, ну, по крайней мере, визуально пытается расчищать вот эти авгиевы конюшни, которые ему оставил его предшественник. Так что зря он вылез на сцену. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль.
Здравствуйте.
Кораблики надо строить аккуратно, и деревья тоже надо спиливать аккуратно.
Хорошо.
Нужно быть осторожным и
здоровым. А, безусловно,
вам.
Безусловно. Спасибо вам большое. Я прямо это вижу, этот процесс, вот, так сказать, старик Ной строит ковчег и думает, нет, не буду я пилить деревья, надо сохранить природу, надо сохранить природу, Бог с нами, но главное, чтобы деревья остались под водой. Спасибо вам за звонок. Да, слушаю вас. Да, пожалуйста.
Алло.
Простите, пожалуйста, вы выключите, просто был очень шум какой-то, перезвоните, так что это. Ник пишет, в качестве комика 300 дороговато, ну, конечно. Жорик, долговой пузырь Штатов, это и есть страх. Совершенно верно, это вопрос отдельный. Трамп, я еще раз хочу, вот мою идею, я, опять же, ни в коей мере не как специалист, а просто по тем шагам, которые предпринимаются сейчас повсеместно вот в Соединенных Штатах Америки. Мне кажется, Трамп готовит вот такую своеобразную криптореволюцию и по поводу долга, и по поводу всего того, что с этим связано. Иначе бы он, как все-таки бизнесмен, вряд ли бы он инициировал, а Сенат одобрил поднятие потолка еще на 5 триллионов почти. То есть это фактически до 40 триллионов долларов. Это только, как говорится, государственный долг. А там, если смотреть общий национальный долг, то там мы уже говорим, там это уже давным-давно за 100 триллионов зашкалило. Поэтому я думаю, что готовится какой-то финт вот с этой криптовалютой, с этими коинами, с биткоинами, и не знаю, как это будет выглядеть, но по-другому просто. Многие специалисты тоже придерживаются этого, что они не могут понять и даже представить себе, чтобы Америка расплатилась действительно вот по этому долгу. Так что слушаю вас.
Рафаэль, скажите, пожалуйста, да. Вот сейчас начало меняться общественное мнение в Штатах вот, с приходом Трампа? Вот эта русофобия, она выходит в прошлое?
Спасибо. Я вот как раз только что вам озвучивал последние данные, которые были опубликованы. Да, действительно, меняется отношение. У среди республиканцев 60% не считают нас врагами. То есть они не считают это. И среди демократов, либералов, там же даже там тоже меняется эта ситуация. Я думаю, что в очень большой степени это, конечно, вот эта клоунада Зеленского, она сыграла свою безусловную роль, то есть со знаком минус для бандеры нацистского режима Киева, вне всякого сомнения. Второе, я бы хотел обратить ваше внимание, уважаемые радиослушатели, вы знаете, что я мониторю прессу, ну, на ежечасно. А я такого количества шуток, каламбуров, самых разнообразных смешных фельетонов в адрес европейских лидеров я уже давно не слышал. Просто вот и не видел даже это все. Это просто считается правилом хорошего тона, ну, пнуть вот именно вот Европу как таковую. Потому что в такое положение себя загнали нынешние европейские лидеры, так называемые, что это уже даже у американцев, которые, ну, всегда с симпатией относились к европейцам, как к своим таким братьям-младшим, вот, они сейчас, ну, шутка на шутке буквально, особенно по поводу Макрона, ну, естественно, приезд Мелонии вот сейчас был, огромное количество и в адрес Мелонии, но вот надо сказать, что, понимаете, все-таки отличается в отношении Орбана, в отношении Мелони, в отношении Фицо, премьера Словакии, они немножко другого плана, понимаете, они более доброжелательные такие, понимаете, а здесь вот как раз... То, что вот мы сейчас говорим о их отношении к европейским лидерам, особенно вот к этим им действиям, особенно смех вызывает это вот желание Европы пойти и повоевать с Россией. Вот американцы это все очень прекрасно понимают, на что способна современная Европа в войне с Россией. Потому что, я не знаю, может быть, они разные учебники читали. Макрон, там, допустим, Шольц, Мец и Стаммер, и вся эта, как говорится, комарили. Они, может быть, не читали, но американцы, вот, судя по всему, как-то, знаете, у них это еще с Карибского кризиса, наверное, 60 лет тому назад, у них как-то вот возник, есть в голове такое понятие, которое передается, по-моему, уже просто, знаете, из поколения в поколение, что в любой момент Россия может долбануть Советский Союз России, и нас не станет, потому что внучек, говорит дедушка, вот, допустим, я-то прекрасно помню, вот, когда я был твоего возраста, нас в школе в 60-е годы учили, как под парту прятаться, как себя вести при ядерном взрыве, где убежище находится там и прочее, прочее, прочее. Вот Европа, она как-то, знаете, ее это миновала, сия чаша. Я имею в виду чаша какая? Не чаша войны, а вот именно ядерная такой угроза. И вот, судя по всему, то, что мы сейчас имеем, это вот как раз и вот такие вот, так сказать, последующи всего этого, которые не то, что там своего родства не помнят, и откуда они все взялись, но они еще просто, ну, я не знаю, они книжки не читают, они, я не знаю, там еще не слышали, что ли, ни о чем, но Макрон вроде бы говорит, у него там есть ядерное оружие. Но ты почитай характеристики просто того, что есть у нас, что есть у тебя там, ну, хотя бы так. Ну, по-хорошему, испугайтесь, ребят, ну, слушаю вас.
Здравствуйте, добрый день.
Добрый.
Мы так углубились в эту тему, хотя это ваша такая передача, и никто не сказал то, что вот арестован бывший губернатор. Представляете, это вот прорыв вот этот на Курской области.
В Курской области, да. Угу.
Он не то что предатель, ой, он коррупционер, он предатель. Почему же мы молчим, почему он не расстрелян прилюдно?
Не, подождите. Значит, во-первых, мы все говорим, и не только мы, это везде, по всем каналам. Это первое. Второе. И в этом случае, и не только в этом, да, к сожалению, смертной казни у нас нет. Так что, ну, закон есть закон, вы же понимаете.
Нет, но он офицер, не надо его расстреливать, надо в комнату положить ему пистолет с одной пулей. А если ты не застрелишь, значит, ты не офицер, значит, мы тебя повесим.
Вы знаете, я не думаю, спасибо вам большое за звонок, я не думаю, что это очень волнует насчет того, что, так сказать, это... И у меня очень большие сомнения, вот когда касается этих всех коррупционеров и вороватых, которые в такие сложные минуты, ну, буквально нож в спину своей же родине, у меня сомнения по поводу того, что он эту пулю использует так, как вы это думаете. Нет, эти люди очень-очень-очень практичны, к глубокому сожалению. Так, доброе утро. Уно Бубенто пишет. А в преддверии Пасхи в Штатах яйца не подорожали? Вы не поверите. Я вам, знаете, я хочу сказать вам, уважаемые радиослушатели. Дело в том, что в последний раз, когда приезжал Грег, он сказал, слушай, говорит, ну что происходит вот с ценами на яйца? Ну просто ужас какой. Я говорю, да, Грег, больше мы на эту тему говорить не будем. Потому что я просто уважаю вас, уважаемые радиослушатели, каждый раз вам вот это говорить. Но поверьте мне, вот цены на яйца, особенно в преддверии Пасхи, они являются одна из основных вот в такой, знаете, так сказать, в потребительской, скажем так, прессе, которая описывает как раз вот покупатель какие-то, так сказать, вопросы покупки, так сказать, спроса, предложения и прочее. Но я не говорю об этом, потому что, ну, это, наверное, и вам уже это надоело. Ну, послушайте, там все дорожает. Неужели, так сказать, это не будет дорожать? Нет, это тоже дорожает, и, то есть, это в разы, конечно, дороже, чем у нас. Но я еще раз хочу повторить, просто это очень легко можно проверить вам самим, а меня увольте просто, вы меня сами на смех поднимете потом за это. Слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Вот я бы действительно отметил, помимо Карибского кризиса, еще вьетнамский синдром, правильно? Хотя там не было угрозы ядерного, так сказать, столкновения, но ведь там было противодействие именно Советского Союза и США. Угу, так считали, да. Сколько самолетов вьетнамцы сбили, американских, там, 1000, 2000. Но дело в том, что, в конце концов, Вьетнам ведь не пошел по тому пути, по которому шел Советский Союз. Она стала такой социальной, капиталистической страной, как и Китай. Они не стали вассалами Советского Союза, вьетнамцы, правильно? Значит, второе обстоятельство. Вот есть некоторые такие подспудные социальные процессы, которые незаметны. И как раз яркий пример тому, это снижение Садата в Сирии. Как голос сейчас не был, произошел.
А вы имеете в виду Асада в Сирии?
Да, угу. Асада, да, последнего. Угу. Угу. Вот. И третий момент. Вот в этих переговорах, ведь, ну, когда Трамп пришел к власти, он буквально через на следующий день дал поручение своему госсекретарю через 100 дней подготовить, значит, это решение вот этого конфликта российско-украинского, правильно? То есть еще две недели есть. Почему этот госсекретарь заторопился? Потому что срок-то подходит отчета перед президентом. Вот, да. А результат в чем может быть? Для того, чтобы какой-то был результат в этих переговорах, надо, чтобы Владимир Путин, сделал какую-то уступку. А это он, по-моему, не такого склада. Поэтому тут трудно даже говорить о каком-то продуктивном результате вот этих переговорах. Они до сих пор в тупике. Там, вот,
идет. Спасибо там большое. Я думаю, что вашему, извините, просто я не могу так долго держать. Я, по-моему, достаточно вам дал возможности. Не волнуйтесь, в следующий раз вы достаточно, так сказать, на мой взгляд, нужные и, так сказать, серьезные вещи говорите. Да, действительно, в этой ситуации сейчас позиция есть, вы говорите, жесткая позиция, это безусловно, потому что, ну, нас достаточно уже обманывали. Но я хочу обратить ваше внимание, если вы говорите о позиции, ну, нашей стороны, будем говорить, это позиция Путина, допустим. Мы стоим очень твердо, непреклонно по принципиальным вопросам. Вот это мы должны с вами, как говорится, произнести. Есть принципиальные вопросы. И надо сказать, что эти все вопросы, они были озвучены задолго еще до прихода Трампа. Поэтому здесь никакого сюрприза, никаких новелл для американской администрации новой нет. И они все совершенно понятны. Более того, я хочу вам сказать, что в своих заявлениях Трамп как раз и говорил, что он понимает позицию России, потому что очень много людей отдали свои жизни за эти земли, за эти территории, и он прекрасно понимает, что Россия уже оттуда не уйдет. То есть здесь это есть. Единственное, что здесь вот, я бы сказал, такой раздражающий фактор, это не, ну, как, не то чтобы неожиданно, но достаточно такое рьяное радикальное вмешательство Европы. А в принципе это вот за кулисами мировое правительство, которое сейчас переехало, как вы знаете, из Америки в Европу, и они сейчас, конечно, не дают этому конфликту затухнуть, и они всячески сейчас настраивают руководителей, которые, ну, что называется, из рук у них кормятся все, и Стаммер, и Макрон, и Менц. Это, ну, что такое, да, вступающий в должность федеральный канцлер Германии? Бывший сотрудник Goldman Sachs и JP Morgan. Человек, который работал. Кто такой такой Макрон? Макрон это бывший сотрудник, так сказать, ротшильдовских банков и Барка и других, так сказать, еще все. Это все люди, которые вышли оттуда. Стаммер, он там притворяется, что он какой-то там лейбори, что он такой левый, так сказать. То же самое, стажировка, все там, все из Америки, все проходили, как говорится, эти курсы. Поэтому это люди, на которых такой толстенный компромат есть, что они рыпнуться даже и не смогут. В случае чего. Да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
Евгений, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот мне поясните, вот сейчас предыдущий слушатель сказал, что в Китае, в Вьетнаме капитализм. Вот это вот такой вопрос, вот не очень многим понятный. Вот если власть у компартии и там, и в Китае, и в Вьетнаме, и даже посмотрите на флаг, на идеологию, то почему, вот как вы считаете, некоторые люди считают, что вот в этих странах капитализм?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Это вопрос экономический. Я вам могу привести пример из истории нашей страны. Ведь вы знаете, был период НЭПа, допустим, когда, скажем так, производственные отношения внутри складывались, ну, абсолютно не по социалистическим лекалам, а наоборот, на капиталистических. И, кстати, это вызвало в очень большой степени рост нашей промышленности и, собственно говоря, в какой-то степени предопределило успех индустриализации, которая потом нам помогла выиграть войну. Так что это может быть, как говорится, по-разному все это происходит. В каждой стране это происходит по-разному. Точно так же, как вы же понимаете, что нельзя говорить, что там феодальный монархический режим, допустим, в каких-нибудь странах Европы и по отношению, допустим, если сравнивать со странами Персидского залива, где тоже монархии вроде бы, но там конституционные, там неконституционные, но в любом случае это по-разному, исходя из тех традиций, из той истории, которая вот существовала в тех странах. Поэтому я здесь особого такого противоречия не вижу. Если они считают, что они все-таки придерживаются именно социалистического выбора, и Вьетнам, и Китай в своей идеологии, в своей надстройке. А вот базис они считают, что надо развивать это именно таким образом. Пусть это делают, тем более, что это никак не противоречит, у нас это сплошь и рядом происходит, только в отличие от них мы и надстройку коммунистическую уже убрали, и, так сказать, здесь идем по другому, скажем так, пути. Ну, куда придем, увидим. Слушаю вас.
Алло.
Да-да, пожалуйста. Ну, к сожалению, только что хватило, так сказать, только чтобы поднять трубку и потом уже бросить. Сейчас я еще возьму обязательно вас. Прикол в том, что мир загнал Российскую Федерацию в принципиальную позицию. Как это аукнется, непонятно. Ну, я не знаю, Лен, я не согласен с вами, так сказать. Я не думаю, что здесь кто-то кого-то загонял, хотя ситуация достаточно сложная, мы это сами прекрасно понимаем. И в любом случае, то, что происходит сейчас, мы должны все-таки экстраполировать эту ситуацию в целом на весь, так сказать, процесс, который сейчас происходит в мире. Это процесс ломки, процесс противостояния, процесс зарождения новых полюсов, так называемых. Уже они четко определились, мы видим с вами Китай, мы видим с вами, безусловно, Россия, мы видим Соединенные Штаты. Все три страны сейчас в очень таком турбулентном состоянии, я вот хотел обратить ваше внимание. Каждая в той или иной степени ищет свои какие-то позиции, свое место в этом. То есть это ведь что такое полюс? Полюс это определенный, ну это как авианосная группировка, понимаете? Вот в центре авианосец огромный, но вокруг и под водой, и над водой, и сверху. Авиация прикрытия, корабли сопровождения, обеспечения, подводная лодка, которая снизу там контролирует. То есть это все, как говорится, вот этот антураж, это свита этого полюса. И это тоже сейчас в какой-то степени вычерчивается. Вот такая достаточно жесткая позиция Трампа в отношении американских интересов. Это ведь, в принципе, политика обустроить вот этот американский полюс, так называемый. Понимаете? И я думаю, что все эти процессы, которые происходят в Европе, это вопросы как раз решения того, сможет ли Европа стать очередным полюсом. У меня очень большие сомнения по этому поводу. И вот судя по тому, как относимся мы к ней, и как они к нам относятся, и как Америка относится к Европе как таковой, я думаю, что будущего здесь вот такого, знаете, как субъекта будущего мирового устройства, я думаю, у Европы абсолютно нет. Потому что, как ни странно, создание Евросоюза больше 30 лет тому назад, оно предопределило развал Европы. Вот и все. Желаемое было выдано за действительность, и вот то, что мы с вами сейчас видим, так и есть, понимаете. Когда наступило время Че, когда стали сложные времена экономические, все разбежались по своим национальным квартирам. Причем это не только Венгрия, Словакия. Посмотрите, Польша как себя ведет. Посмотрите, Италия сейчас достаточно независимо выступает. Так что здесь тоже точно. Да, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, вы очень рано хороните социализм.
Ради бога, извините, но вот просто нет времени сейчас на это. Не хороню я социализм. Я огромную часть своей жизни прожил в социализме. Я бывший пионер, октябренок, комсомолец. И горжусь этим. И до сих пор комсомольский билет у меня с собой лежит, так сказать, и все. Так что никто никого не хороним, понимаете? Все это наша история, и мы никуда от этого не уйдем. По крайней мере, я не собираюсь от этого уходить. Тем более... прекрасная наша и светлая, как говорится, вот история достижений Советского Союза. Много было чего, что было трагическое. Давайте еще последнее возьмем, уважаемый радиослушатель. Слушаю вас.
Здравствуйте, Владимир из Москвы.
Да.
Рафаэль, подскажите, пожалуйста, вот вопрос такой возникает. Вот Трамп хочет сделать Америку снова великой. Ну, намерение хорошее. Другой разговор, что это сделать, это им придется жить на свои, на то, что они сами заработают, не грабить весь мир. Это будет снижение уровня жизни. Вот, американцы, знаете, согласятся?
Хороший вопрос. Американцы еще об этом не знают. И, судя по всему, с моей точки зрения, Трамп выбрал себе очередную жертву, чтобы жить опять, что называется, за чужой счет. И это Европа. Ну, это, как говорится, с врагами тяжело, а вот союзников можно и пограбить немножко. 23-6. Рафаэль, а вы стояли в КПСС? Нет, не состоял. Но это не какая-то не была не принципиальная позиция. Просто, как говорится, не дошли руки до всего этого. Уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу. Сегодня вечером в 20:00 музыкальная страничка. Любители рока. Слушаем Ван Хален группу. Замечательная американская группа. Замечательные песни. Надеюсь, вам понравится. Заходите на страничку телеграм-канала моего «Америка Лайт». Там все необходимое, что только есть. Извините, сбрасываю ваши звонки и ваши, так сказать, послания. Спасибо вам большое. И надеюсь вас всех увидеть сегодня в 20:00. Ван Хален. «Америка Лайт».